Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодня у нас будет класс на тему «Ложь от зла и зло от лжи у человека». При всей кажущейся одинаковости лжи в сознании у человека на самом деле существуют как бы две разновидности. И, соответственно, все качества, связанные с понятием ложь, от этих двух лжей, проистекающих от совершенно различных источников. У человека, как мы знаем, есть два обстоятельства, препятствующие его обращению в ангела света посредством Господнего наития, которое в него постоянно исходит с небес. Как было сказано об этом в Слове Господнем, «Да будет ведомо, что небесная любовь постоянно втекает в человека от Господа, и что ничто иное заграждает и препятствует ей, и делает ее восприятие у человека невозможным, как похоти любви к себе и к миру, и лживости, заимствуемой оттуда». По сути, собь человека и есть комплекс его природно-духовных состояний, проистекающих от любви к собе и любви мира, и воплощенных у него посредством духовных органических субстанций, образующих его волю, сознание и тело, вплоть даже до природно-органических субстанций его тела в природном мире. Существует четыре варианта соби у сотворенных существ. Первый вариант – соби человека небесного. У него нет своей собственной соби, а лишь собь Господня, воспринимаемая им по качеству своего особого восприятия. То есть у него есть и любовь соби, и любовь к миру, но они у него обретаются в общем порядке наития и существуют посредством этого самого наития. Которое у него беспрепятственно проходит от самых высших или же первых начал и до самых низших или же последних начал его бытия. Такой человек внутри себя есть ангел небесных небес, каковым он и становится окончательно по отрешении от природных начал своего бытия. Второй вариант – это человек небесного гения падший, а также и любой дьявол из ада. У такового соб его воли и соб его разумения составляют собой неразрывное и единое тело, полностью отделенное от общего порядка Господнего наития и существующего от этого наития лишь опосредованно. У такого человека разумение есть лишь формой существования его воли, и поэтому таковой не возрождаем, ибо нет места для насаждения подлинных истин, из которых могла бы образоваться у него новая воля. То есть это как бы уже факт, о котором мы говорили немало. Разумение есть лишь формой, которую принимает в человеке его воля. То есть воля – это суть, а разумение – это форма. Все это, конечно, органические субстанции, но у человека в сознании это как бы не раздельные органические субстанции, я имею в виду у подлинного человека-духа. То есть у него воля – это суть субстанции, а разумение – их форма. Немного иначе у человека духовного, но об этом мы сейчас поговорим. Третий вариант – это человек духовный. У него собь воли определяет и господствует лишь частично в разумении его. И часть его разумения не принадлежит его собе, а относится к собе, присоединенных к нему, хороших духов, и через них ангелов Господнего неба. Таковой человек может выживать, невзирая на мертвость всего того, что относится к его собственной собе, как его воле, так и собе его разумения, именно посредством этой самой не его собе в его разумении, и посредством этого даже казаться во внешних началах своих человеком, хотя по сути он таковым и не является. И это его не собе служит в нем его собе, то есть внутренний человек, который не его, служит тому внешнему и природному человеку, который, собственно, именно его и является. Но такой человек может быть посредством этой части разумения, которая не относится к его собе и не определяется собе его воли, быть возрождаем Господом посредством своего там присутствия, духовной составляющей своей, Господней собе, если это присутствие там, в конце концов, реализуется в новую волю, которая затем и служит восприемником там, духовной составляющей собе Господней, или же благолюбие. То есть вот в этом отличие человека духовного от человека небесного, причем это отличие на чисто физиологическом уровне. Когда слово говорит о двух органах у человека, то есть органе восприятия воли и органе восприятия разумения, как о двух отдельных органах, то имеется в виду именно человек духовный. То есть его воля имеет в части его разумения свою как бы область, которая является только формой его падшей воли. Но там же присутствует область, которая не принадлежит к его собе вообще, которая есть собью ангелов через добрых духов, соединенных с ним вплоть до органических субстанций, и в конечном счете Господня собь в нем. Но в этой собе воля Господня присутствует только в потенции, то есть она не присваивается его личности, его личности присваивается та воля, которая относится к его собе падшей. То есть поэтому он может мыслить по вот этой Господней воле то, что противоречит его воле падшей вот в этом органе, но при этом все это служит его воле падшей, то есть не входит самостоятельной волей в его поступки в мире. Лицемеры могут доходить до того, что они эту волю проецируют даже во внешних делах своей жизни. То есть они могут поступать хорошо, но это они не по своей воле поступают, а они реализуют Господню волю, вплоть даже до поступления в жизнь. Но при этом за этим стоит их собственная воля. То есть они поступают хорошо в чисто внешних телесных основаниях своих, в то время как внутри себя они поступают совершенно противоположно этому. То есть человек одновременно делает два действия, чисто внешние и чисто внутренние, которые между собой разделены как небо и ад. Вот это очень интересно. То есть лицемер носит как бы живую маску. У него часть его личности, движущаяся, живущая в мире, поступающая, заимствованная от Господа, потому что это фактически Господь в нем живет и поступает хорошо. Она надета на его подлинную личность, действующую, живущую и поступающую, которая есть его, ну, личностью настоящей. То есть вот это важно понимать, когда лицемер поступает хорошо, это не он поступает, и это не его воля действует, потому что в нем есть только похоть, а в нем действует воля Господня, пребывающая вот в этом вот органе. Воля потенциально способная послужить к его возрождению, если только он захочет пойти по пути преобразования и возрождения. Посредством этого и создается четвертый вариант, или же человек, возрожденный Господом, или ангел духовный. У такового его собственная особь закапсулирована и служит скелетом, на котором, как плоть, живет духовная составляющая особи Господней, или же благолюбие. Разница с небесным человеком здесь та, что у такого даже скелет, то есть у небесного, даже скелет относится к природным началам небесной составляющей особи Господней. И в себе самом также оживотворяют, как, например, кости в человеческом теле, которые также по-своему живут и обновляются, то есть по отношению к плоти кости кажутся чем-то мертвым, но на самом деле это в них, они как бы пропитаны физиологическим раствором, который через них проходит, а даже кости человека, даже кажется, там через 7 или сколько лет обновляются полностью в организме. То есть у человека вот в теле даже скелет живой на самом деле, хотя относительно плоти он кажется неживым. И вот это изображение того, как живет человек небесный. То есть у него скелет, его небесно-природное начало, в которых он как бы рождается, вот когда он на земле рождается, он рождается, всякий человек рождается в природных началах. Но в нем это природно-небесное начало, то есть неоскверненное. И по мере развития его разумения, наслаивания на него духовных, вернее, небесных сущностей Господних, вот это природное в нем омертвевает и превращается в скелет, но в скелет живой, потому что это скелет, происходящий от особи Господней. И он начинает уже жить чисто небесной жизнью, то есть превращается в ангела небесного. Этот скелет как бы в нем завершается, когда он отрешается от своих телесных начал и полностью переходит к жизни в том другом мире. В человеке же духовном, возрожденном, этот скелет в себе мертв, как кости в могиле. И суть Господня, хоть и живет посредством этого скелета в человеческой личности, но от него, тем не менее, отделена абсолютно. Именно поэтому в слове и сказано было, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. То есть вот в этом месте Евангелия от Иоанна как раз внутренне раскрывается действие Господа посредством благолюбия в человеке духовном. То есть свет во тьме светит, но тьма его не объяла. В возрожденном человеке вот этот свет, Господне присутствие светит, но оно не смешивается со старой собью. И попытка смешать это приводит, ну вы знаете к чему у человека. То есть к осквернению святыни и, соответственно, к его погибели. И именно поэтому существует заповедь, запрещающая есть плоть и кровь одновременно. Помните вот эту заповедь, что никогда не смешивать то, что от старой воли, с тем, что от новой воли в человеке. Так что, по сути, у каждого, и у ангела, и у человека, и у демона, ада, восприемником божественного наития в последних началах их существования всегда служит именно сопь, то есть любовь к себе и любовь к миру. Разница же заключается в качестве этой соби и, соответственно, в качестве этого восприятия. Что и делает из них посредством восприятия одного и того же божественного наития то, чем они являются, каждый в своей особенности. У ангела небесного сопь не его, но небесная Господня сопь в нем. Отсюда и почти совершенное восприятие жизни Господней, несовершенство которого есть лишь его ограниченность этого восприятия. У ангела духовного его сопь находится в полном подчинении и услужении у духовной составляющей соби Господней, пребывающей в нем, и служит для нее лишь инструментом проявления. У человека соп частично составлена из элементов чувственных и природных, и посредством действия в них природного начала Господней соби может быть постепенно преобразован путем подчинения и служения ей. У демона же ада, который воспринимает Господне наитие исключительно собью, составленной из зол и лжей, она не может быть ни преобразована, ни исправлена, а лишь порабощена и ограничена в своих проявлениях, что и не дает ей совершенно омертветь и полностью погибнуть. Вот эти вот процессы очень хорошо описаны в первых главах Аркана Целестия, вот этих, которые у нас есть в переводе на русском. Вот если вы их возьмете и будете перечитывать, вы будете там находить эти параллели, особенно теперь, когда вы знаете, к чему их соотнести в нас, как в людях духовных. То, что объединяет современного человека и демона ада, современного, я имею в виду человека духовного, духовного гения, это основа их соби, происхождение свое, ведущее от любви соби, любви мира, являющиеся хитрой конструкцией из различного рода зол, порождаемых волей и лжей, составляющих его разумение. Но эти зла и лжи в своей сути оказываются, согласно Слову Господнему, отнюдь не одинаковыми, как в своих началах, так и в степени той погибельности, которую они несут человеку. Ибо, согласно Слову Господнему, лжи происхождение свое заимствуют, или же от похоти, которые относятся к воле, или же от начал приобретенных и укорененных посредством разумения. Лжи, которые происхождение свое ведут от похоти и воли, совершенно омерзительны, и их, в отличие от других лжей, далеко не так просто выкорчевать из сознания. Ибо они тогда неразделимо слиты с самой сутью бытия жизни у человека. Ибо сутью жизни человеческой является то, чего он больше всего жаждет, или же то, чего он больше всего любит. И пока человек в себе утверждает жизнь таковую, или же жизнь похоти, или же жизнь любви своей, все, что для подтверждения такового в нем служит, все это тогда есть лжами различного рода, каковые затем и насаждаемы бывают в жизнь его. Таковыми были люди допотопные. Но вот лжи, происхождение свое ведущее от начал заимствованных разумением человеческим, не могут быть укоренены так же глубоко и нераздельно в волительную часть сознания у человека. Ложные или же еретические принципы учения веры, к примеру, происхождение свое в сознании ведут не от его волительной части, ибо обретаются посредством внушения, которому человек подвергается с самых юных лет своих, и впоследствии посредством различного рода подтверждений во взрослом возрасте. Но поскольку в себе они есть заблуждениями, то они не могут не производить в человеке различного рода зол жизни. Как, к примеру, если человек верует в то, что он выслуживает себе спасение посредством разного рода добрых дел и утверждается в таковом утверждении. Здесь заслужливость, самооправдание и самоуверенность и есть теми злами, которые проистекают от подобных ложных убеждений. Или же, с другой стороны, такой человек, который искренне убежден, что совершенно невозможно жить благочестивой жизнью, без того, чтобы не утверждаться постоянно в заслужливости за свои добрые дела. У него злом, происходящим из такового убеждения, есть полнейшее искоренение всякого благочестия из жизни своей и погружение вследствие этого в разного рода похоти и чувственное наслаждение, а также и многое иное, подобное этому. Отсюда видно, что есть ложь, проистекающая в человеке от врожденного зла, и есть зло, обретаемое человеком посредством насажденной в нем лжи. Ложь от зла для человека смертельно опасна. Именно она препятствует насаждению истин его разумения и, соответственно, образованию там со временем новой воли, как восприемника благолюбия, через которую человек может спасаем. Ложь же, не проистекающая от воли его, но насаждаемая посредством внешних действий, не исходит из его собственной жизни, и поэтому в нем как бы мертва и инертна. То есть ложь, происходящая от зла, она лишь индикатор уже существующего зла. Ложь же насажденная потенциально еще не вошла в его жизнь. То есть она еще не стала злом, не обратилась во зло. Когда она обратилась во зло, она становится для него не менее опасной, то есть образует тот же комплекс, чем то зло, которое он приобрел наследственно. То есть таковым образом человек в частности приобретает то зло, которого он не имел от своего рождения. То есть человек может учиться злу через заимствованные фальшивые принципы, тому злу, которого в нем не было изначально, и становиться гораздо хуже, чему он был рожден. Вот так вот зло растет из поколения в поколение. То есть люди как бы посредством ложных принципов обмениваются злом между собой. И его в себе насаждают и усиливают многократно. Но такое ложь, пока она не стала еще злом, пока она лежит в нем как мертвый принцип, а только может стать злом, она для него менее опасна, чем та ложь, которая уже является лишь индикатором фиксации и содержания зла его жизни и в конечном счете подтверждения. Потому что, насколько мы знаем, человека осуждает не зло вообще, а зло, подтвержденное рационально его разумением. Согласно слову, опять же, в сознании человека существует три источника лжи. Первый есть учение веры в церкви, другой – обманчивость чувств природных, и третий – жизнь в похотях, проистекающий из учения веры в церкви, захватывает в человеке лишь его рассудок, ибо он с детских лет своих вырастает в убеждении, что это именно так и никак иначе. И подтверждение вследствие лишь укрепляет это в нем. То же, что проистекает из обманчивости чувств природных, не входит столь сильно в рассудок у человека, ибо обретающиеся во лжах, проистекающих из обманчивости чувств природных, имеют также и весьма слабую способность к внутреннему восприятию посредством рассудка. Вот это важно. То есть они не могут в себе подтвердить его рассудком, то есть рациональностью. Ибо они мыслят исключительно из относящегося к низменному и чувственному. Но вот ложь, порождаемая из жизни похоти в человеке, возникает из самой его волительной части, или же, что то же самое, истекает из самого сердца его. Ибо человек вожделеет того, что он жаждет от сердца. Эта разновидность лжи есть худшая из всех, ибо она врождена и не в состоянии быть рассеянной ничем, как лишь новой жизни, обретаемой от Господа. В человеке, как известно, пребывают две внутренние способности – разумение и воля. То, чем проникается разумение, и то, чем оно вдохновляется, отнюдь еще не проникает в волю. Но вот то, чем проникается воля, совершенно свободно проникает и в разумение. Ибо что только человек не желает, то же самое он и мыслит. И поэтому, если он желает зла из похоти, он мыслит это и в себе подтверждает. Подтверждение же зла посредством размышлений и есть то, что называемо лжами, проистекающими из жизни похоти. Таковые лжи представляются человеку как бы истинным. И после того, как он подтвердит их в себе, истины кажутся ему затем как бы лжами, ибо в этом случае он совершенно закрывает для себя наитие света небесного, проистекающего там от Господа. Если же он не подтвердил их в себе, то истины тогда, которыми разумение его прежде вдохновляемо было, сопротивляются и не позволяют им быть в нем подтвержденными. Тут все дело заключается именно в подтверждении. Пока зло воли у человека не подтверждено в его разумении лжами, что происходит, когда человек злоупотребляет своей способностью к рациональному размышлению, оно может быть посредством опустошений в том мире у него закапсулировано. То есть пока в человеке живет зло, неподтвержденное в его разумении лжами через рациональное мышление, в таком человеке зло в основном принадлежит демонам, которые в его воле обитают и которые через него его совершают. Именно поэтому все, кто вышел из этого мира до образования, в них рациональные способности мышления, в том мире посредством опустошений достаточно просто приводятся в состояние своей детской невинности, в каковых состояниях затем и удерживаются в духовно-природных небесах. По этой причине подростки, как бы они злы ни были, если они умерли до образования и, соответственно, злоупотребления своей рациональной способностью, спасаем от зла своей жизни в том мире. Пусть, конечно, и через искушения, связанные с опустошением. То есть именно поэтому есть спасение для всякого умершего в младенчестве. То есть вроде бы зло ему врождено, но в том мире никто не осуждается за вот это зло, а только за то, которое в нем было укоренено путем подтверждения, рациональным началом. И спасаются не только младенцы, но спасаются, в общем-то, все люди, вот подростки, когда они умерли. Вот возникает вопрос, до какого возраста человек спасаем? Из таковых там зло можно даже просто выбить методами грубого наказания, как мы тут порой его выбиваем из своих детей поркой и иными методами. Об этом, в частности, рассказывается в «Тайнах небесных». Там есть такая достопамятность, где описываются молодые блудные девушки-подростки, которые вошли в блуд по мирским побуждениям, то есть побуждениям, приходящим со стороны, так как им говорили, что это хорошо и так далее, и которых там преобразуют посредством вышибания этого из них грубым насилием соответствующие духи. Это, к сожалению, не переведено на русский язык, это глава об опустошениях. Но она именно рассказывает, вот как там есть для этих девушек специальное место, где их вот эти вот ложные принципы, которые они жизнью в себе заимствовали, из них выбиваются, и выбиваются достаточно эффективно. И то же самое можно отнести и ко всем умершим подросткам. И не только к подросткам. Способность к подтверждению рационально у человека обычно начинает формироваться с 14 лет. Ну, это как бы в идеале. Но провидением Господним у многих формирование этих способностей задерживается даже до седых волос. То есть вот если взять, посмотреть, вот эти все алкоголики, наркоманы и так далее, то есть это как бы ужасное внешнее зло. Но вот этим они провидением Господним удерживаются от формирования в себе рационального восприятия, посредством которого они зло свое могут подтвердить. То есть вот этот же повальный алкоголизм русской нации. На самом деле он спасает его от утверждения вот этого рационального, посредством которого эта нация могла бы, ну, большинство погибнуть. Как в том мире происходит опустошение? То есть опустошением из человека убиваются, ну не убиваются, а как бы капсулируются все его состояния, в которые успело войти зло. Проблема заключается в том, что состояние, в которое зла не было, это чисто младенческое состояние. То есть такие люди там сначала редуцируются до состояния детей в мире. То есть у них как бы умирает вот это их, все зло, что они натворили жизненно, оно возвращается тем духом, от которого оно произошло. И дальше они уже с ними как дети на небесах. То есть вот то, что сказано о детях на небесах, на самом деле может быть сказано и обо всех тех людях, которые умерли, не успев в себе образовать рационально подтверждающего начала. Вот эти вот все алкоголики, которые мы видим. Вот сейчас мы видим как бы уже их мертвую часть. То есть у них этот ребенок уже умер, и оно как бы доживает какой-то свой срок по каким-то своим причинам Господним провидения в мире. Когда они умерли, то они редуцируются до детского возраста и спасаются. То есть на самом деле, как мы уже это не раз говорили, чтобы человеку погибнуть, для этого не так-то просто, и Господне провидение следит, чтобы это не допускалось. А погибнуть это можно вот там, где существует жесткое формирование вот этого рационального мышления, путем ли всеобщего образования и так далее. И поэтому, опять же, возможно, Господним провидением большинство наций во всем мире удерживается в таком состоянии, как бы безобразовательным, склонным ко всякого рода аффектам, ну, возбуждающим жидкостям и препаратам, типа наркотиков и так далее. То есть, чтобы они не подтвердили зло свое рационально. Господь дает человеку развить рациональность только в том случае, если это может быть использовано на благо. Если не на благо самого человека, то уж хотя бы на благо, ну, существования всеобщего порядка. Потому что рациональность человека может быть использована для пользы церкви, а он сам может от этого погибнуть. Но опять же, Господь никому не дает развить рациональность, ни человеку вообще, ни целой нации в частности, пока не подвигнется этот человек и эта нация на образование в себе такого начала. То есть, если человек из побуждений соби своей, из мирских побуждений, хочет рационального и этого очень добивается, Господь ему его даст. Но не прежде этого. Если Господь видит, что человеку это не нужно, то он как бы и не вкладывает. То есть он или вкладывает у него желание к рациональности, когда он видит, что человек посредством этого может быть спасен или преобразован. Или он попущением своим дозволяет этого, если человек этого сильно добивается, но уже по своим внешним каким-то мирским целям. Причем не обязательно, если человек сам добивается, он непременно погибнет. То есть бывает и такое, что человек добивался рационального по плохим этим, мог погибнуть, но Господь провидением своим его спас. То есть дал ему преобразование этим рациональным. Но такие люди как бы проходят по краю. То есть они находятся на самом бордюре вот этого, по краю пропасти. Но бывает и когда Господь видит, что человек может быть преобразован, тогда им по его Господнему соизволению в нем растет рациональность, и тогда он легче проходит. Так что, ну, Господь никогда не дает человеку того, что ему вредно, до тех пор, пока человек этого от него не потребует буквально с ножом у горла. Но Господь, сохраняя свободу воли, никогда ему этого насильно и не препятствует, то есть он ему попускает, именно для сохранения в нем свободы воли, без которой он не был бы человеком. Со лжами же заимствованными все обстоит таким образом, чтобы они стали у человека... Ибо чтобы они стали у человека смертельно опасными, он их тоже должен подтвердить, но подтвердить жизнью. Пока же они не подтверждены актуальным проживанием их на практике, они относительно безвредны и не препятствуют спасению человека, так как могут быть закапсулированы в его сознании и быть затем уже удалены в следующем мире. Как об этом говорит Господне Слово, у лжей есть два порождающих их источника. Один – это неведение истины, и другой – похоти. И ложь, происходящая от неведения истины, не столь опасна, как ложь, происходящая от похоти. Ибо ложь неведения возникает или же от того, что человек с детства был научен соответствующим образом, или же в результате того, что человек был отвлекаем разного рода занятиями, так, что он не исследовал, действительно ли то, что он утверждает, есть истинным или же нет, или же по отсутствию у него в должном качестве способности к суждению относительно того, что есть истина и что ложно. Лживости, происходящие от всего этого, не наносят человеку слишком большого вреда, если только он не подтвердил их в себе слишком строго и таким образом не убедил в себя этом, будучи побуждаем к тому определенными похотями, дабы защищать лживость. Ибо поступая таким образом, он делает облако своего неведения, окутывающее его, еще более густым и плотным, и обращает его в совершеннейшую тьму, в которой он уже становится совершенно не в состоянии видеть истину. Таким образом, пока человек эту ложь, не имеющую непосредственной связи с жизнью его собственного зла, не подтвердил жизнью по этим принципам, они не препятствуют его спасению, хотя и приводят его к необходимости пройти очищающие искушения в том мире. Тут может такой еще вот момент возникнуть. То есть ложные принципы можно подтвердить жизнью по этим принципам, но их можно в себе и подтвердить убеждениями, вот как об этом сказано, рациональными. То есть вот есть люди, которые, например, в себе какую-либо ложь подтверждают убеждениями. Например, есть люди, которые сами не занимаются прелюбодеяниями, но считают, что прелюбодеяния допустимы. Они вроде бы не подтверждают это жизнью, но они подтверждают это определенными похотями, которые в них восходят до того, что в мозгу дают рациональное подтверждение того, что это можно. То есть они этого не совершают не потому, что они не совершили бы этого, если можно, а просто потому, что им поэтому по каким-то причинам не дается. Или они боятся за свою репутацию, или им просто не представилось случая. А любое зло, пребывающее потенциально в разумении человека, оно фактически в нем пребывает и актуально. Особенно, если он подтвердил его рационально. То есть ложный принцип не обязательно подтверждать вот непосредственно поступком. Достаточно подтвердить это похотью, желанием этого поступка. Всякий человек для спасения своего должен пройти через образование в себе новой воли Господней, которая у человека духовного всегда образуется через истинное его разумение, в нем жизнью его собственной не являющимся, и поэтому для него не являющимися истинами в себе, но посредством которых в нем может насаждаться подлинное добро религиозной жизни, через жизнь по принципам этим в его природных началах. Но по мере образования блага жизни в нем, оно неизбежно должно соединяться с подлинными истинами из Слова Господнего, чтобы образовывать в нем новую суть, посредством которой и приходит в него спасение. Если же в нем нет подлинных истин из Слова, кроме относящихся непосредственно к жизни природной, у него не может образовываться подлинно духовной внутренней жизни блага, а лишь жизнь внешнего религиозного добра. Поэтому у такого верующего искушения откладываются до следующей жизни. Пока же Господь лишь заботится о накоплении в нем критической массы добра религиозно-природного. Поэтому в этом мире искушения существуют лишь для тех, в сознании которых могут быть укоренены подлинные истины из Слова Господнего. Лишь они могут быть полностью преобразованы уже в мире природном. И именно они составляют подлинную Церковь Господню в мире. Или же легкие из Церкви, Господней Церкви всеобщей. То есть, если вы помните, слово говорит о всеобщей Господней Церкви, куда входят все люди во Вселенной, ну, скажем, на Земле, которые составляют там различные органы, вплоть до костей, ногтей, волос. Но в этом теле есть легкие сердца. Вот это Церковь Господня с большой буквы. Та, которая прежде всего воспринимает наитие Божественного Духа, и посредством которого все тело живет. Ибо все остальное тело, то есть все остальные религии, воспринимают это наитие посредственно, только через легкие сердца. Остановится сердце, прекращается движение легких, и тело умирает. Хотя дух вроде человеческий присутствует в каждой точке его тела, но в тело он входит именно посредством вот биения легких и дыхания, биения сердца и дыхания легких. Именно поэтому в мире важно существование новой церкви, как некоего отдельного тела, новой церкви в виде своего тела, совершенно отделенного от всех других религий. Вот многие вот часто мы думаем, что вот наш же мало, какая польза от нашего существования, вот почему новая церковь весь мир не захватит. Легкий человек не может состоять из одних сердца и легких. И поэтому человеку в человеке должны быть легкие сердца, то есть как бы они ни были малыми, но пока они существуют, конечно, лучше они бы в своей полной форме существовали. Но для них все-таки лучше существовать не столько большими, сколько хорошо действующими. То есть наше служение, принадлежащее к новой церкви Господней, если мы к ней действительно хотим принадлежать, это исполнять вот эти служения легких и сердца. То есть если мы очищаем себя, совершенствуемся, становимся все более и более образом вот этой подлинной новой церкви Господней, мы уже исполняем свое служение в мире. Мы уже служим для сообщения Господних небес с телом всего человечества. То есть при всей важности евангелизационных усилий распространения новой церкви, мы должны помнить, что это не является не только единственной целью церкви в этом мире, но это даже не является его главнейшей целью. Потому что главнейшая наша цель — служить к преобразованию себя таким образом, чтобы Господь мог нас входить и обращать в свой подлинный образ и в свое подлинное подобие вот этой новой церкви. Вот это наше главное служение. А чем эффективнее мы будем преобращаться в этот образ, тем эффективнее будет и наши как бы евангелизационные усилия. То есть мы будем проповедовать не своими словами, а мы будем живыми письменами Господними в этом мире, то есть Его живой проповедью, воплощенной в тела. И тогда те, кому нужно, к нам придут и у нас останутся. Но не надо ждать, что весь мир придет и у нас останется. Что эти даже не весь мир, что у нас будет чересчур много. Надо помнить, что наша основная задача путем совершенствования в постижении Слова Господнего и переведения Его, то есть переведение его посредством искушений, борений и так далее, преобразование нас и позволение Господню возрождать нас, мы осуществляем вот это самое наше главное первое служение. Это может казаться неким как бы эгоистическим моментом. То есть как же мы не заботимся о спасении мира, а заботимся только о собственном спасении. А мы не должны заботиться о собственном спасении, мы должны заботиться о служениях. Вот главное. Потому что человек, который заботится о спасении, он уже эгоистичен. За спасение заботится один только Господь. Как нас, так и всего мира. Наша же задача заботиться о том, чтобы не мешать ему в этих усилиях нас. То есть мы должны заботиться не о спасении вот в этом телесном восприятии, а о проведении Господних служений в нашу жизнь и в наше существование. Тогда будет и спасение. И для нас, и для всего мира. А если мы начнем заботиться о спасении как таковом, то мы можем потерять именно вот эти все служения и преобразования. И важно понимать, что искушения, победы в них, падения и так далее, это и есть набор тех служений, которые мы, проходя, преобразуемся в подлинный образ новой Господней Церкви. Те, кто возрождаем в этом мире, те проходят искушения здесь и не проходят их там, в том мире. Вот они описываются теми, которые сразу же по истечении нескольких часов или же состояний восходят на небеса в том мире. Ибо согласно Господнему Слову, в духовном мире проходят через искушения лишь те, кто соответственно своей религии жил в мире хорошо, но при этом учению веры их религии были присущи определенные заблуждения, в которых они веровали. Ибо посредством искушений заблуждения отбрасываемы бывают, и на их место насаждаемы затем истины, и таковым образом они бывают приуготовляемы для небес. Ибо те, кто приходят в небеса, должны пребывать исключительно в истинах. По каковой причине? Пока они пребывают во лжах, они не могут быть восприняты в небеса. Таковые проходят искушения в мире духовном лишь после своей телесной жизни, потому что они не могут быть искушаемы в мире по причине господствующих ложностей религии своей. Те спасаемы, кому позволено бывает войти в искушение, тогда как злые, пребывающие во лжах из зла, никогда не искушаем, ибо они не могут быть в них насаждаемы, так как им препятствуют зла их жизни. От таковых лишь отнимаются их истины, и таковым образом они остаются исключительно лишь в единых лжах. И затем они ввергаемы бывают в преисподнюю, и степень их погружения туда бывает соразмерно качеству того зла, из которого у них и происходит ложь. Отсюда, кстати, видно, что в искушение позволяется войти лишь тем, кто спасаемый Господом. Поэтому, если человек в этом мире не проходит через искушение, радоваться нечем, так как это значит, что или ему спасение и не грозит, или же, что в крайнем случае, его спасение отложено до следующего мира. То есть вот когда мы видим, что люди, принадлежащие к разного рода там, религиям, культам, всяким церквам, не подвергаются искушениям. Вот, например, мы видим православные. Вот есть же хорошие православные, которые живут нормальные, хорошие баптисты. И они в искушениях не проходят. И они, бедные, радуются, думают, что вот мы уже спасенные, да, поэтому у нас нет искушений и так далее. Да, но Господь их не искушает, потому что они в них не устоят. У них нет тех истин в сознании подлинных и слова, которыми они могли бы бороться с искушениями. Но зато в них есть те лжи, которыми адские духи в них могут бороться против этого добра и уничтожать. Поэтому Господь откладывает их искушения до следующей жизни. То есть им все равно придется пройти все это. И все равно придется или восприять подлинные истинные слова, духовные, и соединить их с тем добром, которое они копили в мире. И только тогда они смогут войти в небеса. Или же потом как бы от них отнимутся те истины, в которых они были здесь, если они не предназначены. Ну, скажем, в них нет, не накопили того добра в жизни, которое может позволить их быть спасенным. И то же самое относится и ко всем, включая даже последних атеистов, у которых, тем не менее, есть какой-то религиозный принцип. То есть Господь заботится вот в жизни каждого человека, чтобы накапливалась какая-то масса добра. Но если не духовного, то хотя бы духовно-природного. Если уж не духовно-природного, то хотя бы чисто природного. Но вот это в дальнейшем может послужить тем, из чего он будет в том мире в искушениях сражаться с демонами, и к чему потом будут присоединены подлинные истины. Пусть только одна подлинная истина, но она и там может послужить его спасению. Хоть чуть-чуть пусть в нем будет этого. То есть добро — это нечто, что человек совершает не ради себя. Вот когда он что-то дает другому, не ожидая возмещения, возврата. Потому что все, что человек совершает с ожиданием возврата, это торговля. То есть он торгует своим ради приобретения другого. То, что человек дает, ну, не ожидая быть за это вознагражденным. И такое делают и атеисты в мире. Вот это вот. Ну что, атеист не может сделать что-то, ну потому что понравился ему человек, потому что, и не потому что он ему близкий, вот просто потому что ему хочется добро сделать. Это вот именно все Господне пробуждение для накопления в нем вот этого благолюбия, проявления благолюбия в природном добре, из которого потом он может быть попытаться спасенным в том мире. То есть Господь милосердием своим, как видим, не оставляет никого. И если уж человек попадает в ад, то это значит, что человек действительно для этого сделал все возможное. Не упустил ни единого момента, где он мог бы подготовить свое адское это, ну, будущее. Как уже сказано было выше, подтверждение ложных принципов происходит, если человек вводит их в свою нечистую жизнь и посредством этого подтверждает их жизнью зла. Этим же осуществляется и лжетворение абстрактных истин веры, которые таковым же образом превращаются в человеке в ложные принципы, да еще и подтверждаемые жизнью в них. Поэтому и предусмотрено, чтобы для человека преобразуемого, что всегда предшествует его возрождению, ибо человек не может быть возрождаем, пока сознание его не преобразовано в образ, то есть в форму, в которую возрождение, как содержание ума уже может быть потом вложено, Так вот, истинные веры для такого человека оставались бы истинными абстрактными. То есть, пока человек преобразуется, для него истинные веры, они абстрактны, не относящимися к его жизни. Обычно мы считаем это плохим делом. То есть, вот как же так? Что вот зачем нам истины, которые мы не вводим в жизнь? Мы говорим, что вот что такое жизнь веры, отделенные от благолюбия. То есть, когда человеку все это остается только в абстрактности. Но на определенном этапе преобразования человеческого такая жизнь, то есть жизнь истинными, отделенными от благолюбия, является необходимостью. Она становится злом, когда она становится его единственной жизнью, когда она не завершается потом в его возрождении, преобразовании, приобретении духовного блага и через это соединение истин с благолюбием. То есть смысл заключается в том, что чтобы построить дом, нужен фундамент. То есть вот этот фундамент – это жизнь в вере абстрактной, жизнь в вере, отделенной от благолюбия. Но фундамент строится для дома. Дом оправдывает существование фундамента. Если потом построена впоследствии жизнь в вере по благолюбию, неотделенная, то вот эта вот жизнь в вере без благолюбия служит тем фундаментом и оправдывается в рамках этого дома. А вот если фундамент остается всего лишь фундаментом, и дом никогда не возводится, то есть человек на всю жизнь, вплоть до вечности, остается в вере, отделенной от благолюбия, вот тогда как бы строительство фундамента не оправдано. Тогда вот эта вот вера его, которая отделена от благолюбия, превращается в то зло, которое его осуждает и приводит к аду. И именно по этой причине большинство верующих, которые живут вот этой вот вере, отделенной от благолюбия, они Господом постоянно в своей, так сказать, внешней жизни поддерживаются в жизни чисто животной. Но это мы можем видеть очень часто. Люди, хорошо рассуждающие о истинах веры, и не только, допустим, там, в баптистской церкви или в лютеранской, но и даже в новой церкви, люди, хорошо рассуждающие внешне, могущие поговорить и так далее, у них, когда они выходят из этого состояния и входят в свою практическую жизнь, они живут как остальные, вот чисто язычники, животные и так далее. То есть это предусмотрено. И именно вот для чего я сейчас расскажу. И даже человеку, который преобразуем и возрождаем, остается часть его жизни, вот эта, которая не должна быть смешивана с его жизнью новой, происходящей от его новой воли, чисто животное. То есть он может совершать в своей жизни поступки, связанные, проистекающие исключительно из его прежней, невозрожденной воли. И пока он их не смешивает с поступками из его новой воли, то есть пока он не присваивает себе того добра, которое совершается из новой воли, это не так плохо. Почему это не так плохо? Потому что все, относящееся к познанию веры у такого человека, у него происходит в абстракциях для того, чтобы он, вот эти абстрактные принципы, пока они абстрактные, они являются подлинными истинами, они являются ложными принципами. Потому что подлинные принципы только те, которые проистекают из блага любви. Все абстрактные принципы – это потенциально ложные принципы. Так вот, для того, чтобы его зло врожденное не вошло в эти принципы и не превратило их в лживости, да еще более того, в лживости, подтвержденные жизнью, он именно и удерживается от вхождения в практическую религиозную жизнь по этим принципам. Как бы причем эти принципы не были святы сами по себе, из какого бы святого источника они ни происходили. Таким образом, его врожденное зло препятствуется к образованию лжей в его рассудочной части, ибо преобразование таковых, его возрождение и преобразование затем становится весьма проблематичным. Заблуждения же привнесенные тоже препятствуются к переходу в жизнь именно удерживанием человека в жизни чисто животной, то есть когда эти привнесенные принципы остаются для него религиозной абстракцией, а не принципами религиозной жизни. В этом случае ложные представления о религиозной жизни не превращаются в действие, посредством которых ложные убеждения порождают новое зло, поле его. Это хорошо видно из приведенного выше примера из слова, где было сказано, что если человек верует в то, что он выслуживает себе спасение посредством разного рода добрых дел и утверждается в таковом убеждении, здесь заслужливость, самооправдание и самоуверенность и есть теми злами, которые проистекают от подобных ложных убеждений. Или же, с другой стороны, такой человек, который искренне убежден, что совершенно невозможно жить благочестивой жизнью без того, чтобы не утверждаться постоянно в заслужливости за свои добрые дела. У него злом, происходящим из такового убеждения, есть полнейшее искоренение всякого благочестия и жизни своей. И погружение вследствие этого в разного рода похоти и чувственные наслаждения. То есть, вот тут, пока, допустим, православный искренне убежден, что для спасения нужно делать добро, что он добром спасается, но он это как бы все относит насчет святых, что вот святые за меня делали, и ладно. Он не начинает делать заслуживающего добра, и не превращает абстрактный религиозный принцип, что для того, чтобы заслужить себе спасение, нужно делать добрые дела, он не превращает его в принцип жизни. Или наоборот, протестант, который убежден, что он спасается исключительно верой, но не переводит это в практику, то есть не начинает искоренять в себе жизнь природного добра, потому что зачем оно, если я спасаюсь одной верой, а от него одни проблемы, потому что если есть природное добро, то оно может стать добром заслужливым и погубить меня. То есть такой протестант, пока у него убеждение в спасении единой верой остается только абстрактным принципом, не подтвержденным ни жизнью, ни рациональным, то есть он тоже не превращает вот эти ложные принципы, укорененные в него посредством ложного учения веры, в религиозную жизнь зла и не губит себя. Вот этим актуальным подтверждением. Так что, когда мы видим людей, которые исповедуют религию абстрактно, не доводя ее до практической жизни, мы должны помнить, что, возможно, это делается Господом, для того, чтобы провидением удержать их от гораздо большего духовного зла и духовной погибели. Именно поэтому нынешние верующие, безразлично от религии, в том числе и формальные члены новой церкви, удерживаются часто в жизни животной, а эти религиозные познания лишь на уровне абстракции складываются и закрепляются в их разумении. Кому для использования в жизни иной, при прохождении искушений, а кому для капсулирования или же для удержания их от осквернения этих святынь своей актуальной жизнью в религиозном зле. Удержание человека, который не может быть преобразован и возрожден в жизни чисто животных похотей и, соответственно, от образования рационального начала в нем как можно дольше, имеет, кроме индивидуального аспекта спасения его, от осквернения святыни в себе, еще и аспект более общий, для спасения внешней церкви, от образования дьявольских культов, убивающих в религии ее спасительную основу для будущих поколений. Этим в человеке уменьшается до минимума ложь от зла в отношении к святыням религиозным, как в нем самом, так и в церкви внешней. Ибо, согласно слову, лживость, происходящая от похоти, существует тогда, когда источником для лживости служит похоть любви собе и любви к миру, как если кто-либо ухватывает какое-либо положение учения веры и начинает раздувать его с целью подчинения себе умов и владычества над ними, изъясняя и извращая учение веры в пользу собе и подтверждает это как посредством рассуждений, извлекаемых им из познаний памяти, так и посредством смысла слова буквального. Богопочитание, извлекаемое из такого рода обстоятельств, есть осквернением святыни, каким бы священным оно ни представлялось бы во внешних началах. Ибо внутреннее это не богопочитание Господа, но поклонение самому себе. Более того, такой человек ничего иного и не признает за истину, как лишь то, что он может истолковать в свою собственную пользу. Такого рода богопочитание называется в слове Вавилоном. Именно здесь лежит премудрость божественного провидения, благодаря которому европейские нации ныне практически лишены религии. Ибо внутреннее зло их воли таково, что не может не осквернять религиозных принципов, каковы бы они ни были в себе самих чисты и возвышены. И именно поэтому европейцы ныне все более и более низводятся до уровня жизни совершенно животной. И их сознание удерживается исключительно лишь в принципах лжи, которые порождаемы вот этой вот злом их жизни. То есть все более и более капсулируются на вот этих примитивных, так называемых гуманистических принципах. Но для тех, которые еще провидением Господним удерживаются все же в остатках религиозности, то есть любые религии, до сих пор существующие в таком рудиментарной форме, всякие там учения, буддизмы и так далее, в том числе и принадлежащие к новой церкви, которых действительно уже осталось совсем мало в современных европейских нациях, для них Господом предусматривается все же наличие принципов, дающих им хоть какой-то минимум добра из религиозных начал. Пусть это будут даже и просто гуманистические принципы прав человека. Ибо согласно Господнему Слову, даже посредством самых что ни на есть фальшивых принципов, которые человек не создал сам из похоти своей извращенной воли, но которые были внесены в него внешним путем, он также может быть приобщаем к некоторому добру жизни, пусть и добру чисто природному, и получать доступ к благолюбию Господню, которое присутствует скрыто в каждом человеке, в той части его разумения, которая не относится к его собе, а принадлежит в нем к собе небесной, и таким образом духовной составляющей собе самого Господа, или же благолюбию, обретающимся в каждом человеке. Ибо, как говорит о таковых Господне Слово, это совершенно иначе с теми, кто был рожден и вырос в такого рода богопочитании, и кто не ведает, что оно в себе есть лживым, и при этом живет в благолюбии. В их неведении тогда обретается невинность, и в их богопочитании тогда пребывает добро благолюбия. Ибо осквернение в богопочитании происходит не столько, собственно, от самого богопочитания как такового, сколько от качества человека в богопочитании таковом обращающемся. Аминь. Ну, те, кто присутствовал на первом варианте, видят, что, в общем-то, он был переработан кардинально.
Первый был как бы через шею, да?
Да, да. Тут я больше сосредоточен. Там я затронул тему, которая тут была удалена, то есть тема особи. Но тут зато более подробно была разработана вторая тема, а именно тема, вот, относящаяся к лжи от зла и лжи и зла от лжи.
Каким образом вот, действительно вот эта ложь, как бы внешне привнесенная, становится уже как бы в обратную сторону идет, как бы становится похотью, вот этой страшной убийственной ложью, уже опять-таки происходящей от воли. Это как бы обратная лесенка, вот есть как бы лесенка там.
Да, есть восхождение от зла к лжи, ну как восхождение, не восхождение, фактически, да, ну, формирование, да,
обратно.
А есть формирование, наоборот, есть ложь, возникающая от зла, а есть зло, происходящее от лжи. Потому что любой ложный принцип, по идее, всякий принцип жизни человека предназначен для реализации его в жизни, на что, собственно, мы и учимся. Только лицемер, и не жить, а составлять видимость жизни. Ну, может быть, дело в том,
то что... То, что уже вошло в рациональное сознание, это уже составляет какую-то жизнь.
Да, то есть то, в чем человек убежден, что это можно делать, наоборот. А наоборот,
то есть,
нет.
Человек может жить, вот что-то делать, не подтверждая себе это рационально.
Это не входит в его жизнь в такой степени, что не может быть искоренено. Вот поэтому зло, которое человек в себе не подтвердил рационально, особенно зло у подростков, может быть искоренено в том мире.
А в жизни тоже может быть такое зло?
Да. То есть пока он делает это как бы бессознательно, не задумываясь.
Если он не хочет,
то... Ну, это зависит от того, как он не хочет. Иногда это по провидению Господнему. То есть вот просто не дается. Вот взять эту малолетнюю шпана. У него просто отсутствует вообще какая-то способность к анализу рациональному. Себя самих, своих побуждений. А иногда человек просто вот как бы сознательно. То есть он знает где-то подсознательно, что это погано. Но чтобы перед собой как бы... Потому что человек не может делать зло и при этом совершенно осознавать, что он делает бяку.
Если человек просто гонит от себя эти мысли.
Ну вот тут он делает уже из этого. То есть человек
это
должен...
Это уже первый шаг, да?
Да. Если человек осознал, что это зло, но не может ему сопротивляться, но он его ненавидит и не хочет его делать, это первый шаг к спасению. А вот если человек...
А если он так всю жизнь будет делать?
Ну, всяко бывает. Вот это и есть искушение. Да. Такое тоже бывает. Но, конечно, человек может быть уверен в том, что это зло от него изъято только тогда, когда он его преодолел. Потому что зло, которое он всю жизнь делает, хотя и сознает, что это зло, и не хочет его, но не может себя удержать. Конечно, оно может быть убрано в том мире, но никакой, скажем, уверенности в том, что оно убрано будет, нет. Есть только надежда на Господне милосердие. Мы можем быть уверены, что мы спасены только от того зла, которое мы перестали делать уже сейчас.
А мы спасены от того зла, которое мы, допустим, никогда не хотели сделать. Вот, допустим, человеку никогда не хотелось убивать или не хотелось убивать. Ну, просто никогда не хотелось.
Если в нем есть религиозность, то да. То есть зло, которое человек актуально не совершает, и тем более, если он из религии знает, что оно плохо, то есть он и не хочет, и испытывает отвращение при мысли о нем, тогда, естественно, это зло в него не входит ни в каком виде.
То есть не обязательно, что человек прошел?
Ты
пережил внутри себя,
да.
Это зло прошел через
нет, нет, не обязательно.
То есть оно может и сразу.
Да, быть. Да. Человек должен побороть в себе только свою актуальное зло, которое в нем есть. Этого достаточно для его спасения. Единственный человек, который все виды зла в себе поборол, это был Господь. Вот он был искушаем всеми видами зла, какие только существуют, и всех их преодолел и подчинил. Поэтому мы можем представить, каковы были его искушения. Нас искушают только частичные, и то мы, а его все виды зла, причем в самой своей ужасной форме искушали, какие только не есть во Вселенной.
Ну хорошо, еще такое, просто может быть недопонимание это самое. Каким, может быть, еще раз повторите, каким образом, вот вы говорите, вот от сердца как бы исходит, ну действительно, да, вот мы там работаем над каким-то там очищением, над этим всем, как бы исполняем это служение. А каким образом это как бы, ну вы говорите, это передается как-то, внешне это никак не передается, как-то внутреннее передается. То есть мы этого не замечаем, да?
В смысле, нет.
Ну вы говорите, сердце легкое, оно как бы распространяет. Вот...
А, да, да, мы этого не видим. То есть мы вроде на себе сосредоточены. Это помимо нашего, наоборот, магия начинается, вот эта злая магия, когда человек пытается это делать сознательно. То есть, когда он сознательно пытается, ну вот, как бы эти белые маги, они как бы пытаются улучшить мир. Они пытаются его на основании того, что они представляют себе есть добро, как бы изменить в лучшую сторону. Хотя на самом деле их добро это зло, и они его меняют просто в другую форму зла. А когда человек сосредоточен исключительно на вот преобразование себя, то Господь помимо его сознания действует в мир и меняет его к лучшему.
Еще такой был вопрос, я извинялась, конечно. Mm-hmm. Насчет рационального. Вообще-то, ну вот все время говорится рациональное. Рациональное это как бы если изучение веры, то это способность определять, добро это или зло. Ну, и каким образом эти рациональности в себе,
рациональные, да.
В себе mm-hmm. да, потому что в любом случае у нас как бы работает две рациональности, она как бы адская, другая, исходящая от
ну, природная, назовем это так, природная рациональность.
Но я имею в виду эти лжи.
Понимаешь, рациональность по сути в себе и способность определять и анализировать. То есть это как бы в сути. А становится оно природным или небесным в зависимости от того, к чему оно используется. То есть, если она используется для анализа и синтеза каких-то природных, ну вот я, может быть, в науке использовал, очень эффективно. Но она может быть использована в религии, это определение, что есть зло и что есть добро для различения между ними. То есть, рациональность сама по себе не есть, вот как нож, он не есть, он по себе плох. А он становится плохим или хорошим в зависимости от употребления. Ты его употребляешь на кухне, чтобы пищу готовить или чтобы людей резать.
Это понятно.
Вот так и рациональность. То есть в сути в себе это есть способность к различению, к анализу, к синтезу на уровне вот этого абстракции.
Да, это как бы оружие.
Ну отсюда истина по соответствию, кстати, холодное оружие это истина. То есть от рациональности происходит истина или лжи, в зависимости от того, кто работает. И вот истина или лжи, они соответствуют разного вида холодному огнестрельному оружию. Ну, как бы зачаток всякого огнестрельного оружия, тот же лук и прощал. Там. Принципиального отличия между калашниковым и даже межконтинентальной ракетой и луком и прощой нету.
Куча вопросов, это невозможно, это самое. Даже собрать в один.
Я согласен.
Это самое. А в свете определений, я извиняюсь, в свете этих определений, значит, как бы человек обладает от Господа двумя способностями, рассудком и свободой. И вот эта вот свобода, которая, она как бы, сначала преобразование – это даруемая способность рассудка, да? А возрождение – это даруемая свобода.
Возрождение, нет, свобода, мыслить в свободе – это тоже, а поступать по свободе, да. То есть возрождение относится к поступанию, к свободе.
Просто у меня как бы, вот я знаю вот это определение, но как бы дальше не могу его расширить в остальные, как бы. Поэтому я вас спросил. Связать с другими истинами, вот это, с теми, которые, например, вы сейчас сказали. Ну, вот насчет этой свободы, вот, как бы, вот это. То есть вы говорите, что это как бы, любовь не дается никогда человеку. Ну, благолюбие, что ли. Вот это есть эта свобода, да, имеется в виду?
Ну, нет, свобода вообще, она же применима к любому человеку. То есть свобода мыслить и свобода поступать, это то, что делает человека человеком в принципе. Она не отнимается ни от хорошего, ни от плохого. То есть всякий имеет свободу поступать, и хорошо, и плохо, мыслить или не мыслить. То есть вот в этом мы отличаемся от животных. Вот животное, оно не имеет свободы. То есть тигр не может стать голубем. И тигр не может стать пауком. Он должен быть тигром со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причем вот эта вот фраза у Свальденборга, что животные эти хотели, то они могли бы все наше искусство и науки создать в одночасье. То есть потенциально тигр может не только стать голубем, ну, по своим потенциальным возможностям, но он может и изобрести все науки и искусство человеческое. Но он этого не может актуально, потому что он подчинен своей тигриной манитуре. У него отсутствует свобода. Эта потенция никогда не может в нем реализоваться в конкретное действие. Поэтому он тигр, а не что-то иное. А свобода, то есть человек фактически может становиться чем угодно. Человек может стать тигром, оставаясь ну, внешним человеком, тигром внутри себя. Более того, я думаю, что если бы человеку было дано реализовать потенциальные возможности, он мог бы стать тигром даже ну, в своем внешнем облике, оставаясь внутренне как бы человеком. Кто знает, что может, что могли делать падшие небесные люди, которые обладали еще соответствующими возможностями. Вот эти все легенды о варвулфах и так далее. Кто его знает? До чего может дойти человек, который развил свои магические способности до достаточного уровня?
Потому что большинство... Изменять это не так сложно, как именно суть.
Да, да, внешнюю форму да, легче менять, чем суть, по сути.
Это...
Просто ну, для этого нужно и обладать определенными внутренними возможностями на высших уровнях бытия.
Нет, у нас даже вот простой алкоголик, и то мне уже видно, что алкоголик. То есть у него морда такая тупая. Даже не то, что там синяя.
Ну, лицо меняется.
Лицо да. меняется, просто но форма вот...
Ну и бандюков тоже. Ну, то есть, а тут от тигра.
Ну, точно. Вот, да, ну, стать тигром во внешней форме. Но дело в том, что внешние формы, так называемые.
Это как бы убыстрение.
Они на самом деле ближе вот к этому. К божественному человеку все эти органические формы, почему у нас даже кости живые? Потому что мы это все заимствуем из единого тела божественного человека неба. Вот, поэтому на это нам сложнее влиять, чем на свое внутреннее. Внутреннее мы уже можем стать тигром. А вот чтобы переделать вот это внешнее, которое более непосредственно связано с человеческими формами. Тем более, что не исключено, что тогда мы потеряем. Человек перестанет быть человеком, вообще он потеряет. То есть он, став тигром, он никогда уже не вернется назад. Так что от него, может быть, именно для того, чтобы не... Потому что это свобода мышления и свобода поступления связана именно вот с органическими формами нашего человеческого тела. Как говорят, с генетическими, да. Поэтому, кстати, вот что сейчас собираются баловаться с генетикой, это может быть... Очень-очень опасно.
Да, это же можно соединить человеческое с каким-то...
Да, это вот именно попытка через науку выйти на вот это же изменение внешних форм.
Это же можно эти два гена соединить, там, человека, и, там, змеи, еще что-нибудь.
Да это и похуже можно.
Я так думаю, что господи
поменять. Ну, посмотрим.
Ну, видишь, на внешнем уровне это можно делать, значит... Ничем не воспрепятствуешь, кроме как каким-то
одно животное с другого. Можно скрещивать только один вид и все. Вот так вот.
Можно уничтожить средства, которые...
Можно с обезьяной уже не скрестишь. Так, что
просто это уже каким-то другим способом. Просто как-то со стороны.
Да.
Например, там случайно упал какой-нибудь камень где-то куда-то.
Даже мутанты вот это... могут производить только каких-то уродцев.
Да, мутанты не выживают.
Крылья, да. Или лапки,
ну да, но будет действительно гибнуть, в принципе.
Именно поэтому, да.
Теория... Человек существует уже тысячелетия, и он не меняет свою суть.
Это видно как бы изображение древней магии. Да. Вообще ужас.
Ну, теория Дарвина поэтому и ну, бессмысленна, что, кстати, генетика именно доказала, что мутации не жизнеспособны.
Да.
Не может обезьяна мутировать в человека.
Да, да.
Ну, пытаются. Может быть, не дойдут до, так сказать, совершенного генетического преобразования, но набедокурить могут очень сильно. Кстати, я что-то читал недавно в интернете, что трансгенные продукты очень плохо влияют на насекомых, которые ими пчелы опыляют и так далее. Ну, вымирают насекомые от общения с трансгенными продуктами.
А что такое трансгенные?
Ну, да, модифицированные генетически. Говорят, мышки перестают давать потомство.
Ясно.
Дрозофилы в четвертом поколении перестают давать потомство.
Кто?
Дрозофилы, мухи-дрозофилы.
Ну они сам. А, это которые скрещены с чем-то.
Да? Ну, которые питаются генетическими продуктами.
Питаются этими растениями, или скажем, частями этих растений.
Генетические.
Которые изменены генетически.
А, я думал, они сами.
Не.
Они просто вымирают.
Так что фиг узнает. Европейцы сейчас пытаются этими. Ну, европейцы вроде бы не умнее чуть-чуть, а американцы вообще не питаются. Или животными, которые питаются генетически измененными продуктами. И чем это все кончится, одному Всевышнему известно.
Они ставили у крыс усыхают мозги от этих генетических продуктов. Поэтому Япония от
Украина, отказалась. Украина не отказалась.
Мы не знаем, что мы едим, по сути.
Я вот, например, читал, что там, это старая наука жизни, случайно открыл там яйцо куриное, вытягивают бегом белок и закачивают индюшиный белок, что-то такое. И получается, он в два раза больше курица. Ну что-то это не знаю.
Это все еще, да, вот, когда чисто генетические изменения.
Но видно, и это не получилось, видно, потому что что-то я не слышал.
Покупать картошку поеденную вот этим вот... Дротяникам, да? Надо, чтобы она была действительно чистая.
Ну, яблоки
поеденные
да.
Какими-то червячками.
Надо купить одну картошину и дать дротянка, да. Если он ее начнет есть.
Потому-то лучше шутки шутками, а это...
Потому-то американцы удивляются, что это вот нашел яблоко с червем. Это ж
нонсенс. Да, генетические яблоки червя не едят. Генетически изменения.
Это же
а что они чувствуют, да?
Чиву, сливу.
Но это животное все чувствует, в отличие от человека. В том-то и дело, что потенциально животное гораздо совершеннее человека в своих возможностях. Просто все эти возможности у них реализуются по их, так сказать, животному образу.
Некрасивые, корявые, лучше кушать, нежели очень красивые, потому что кто будет корявые, генетически модифицировать некрасивые. Да.
Это как гриб, если его ел, поел этот червячок какой-то, значит он уже точно не ядовитый.
Нет, по-моему, эти тоже, мухоморы, по-моему, там живут.
Нет, никто не жрет мухоморы.
И поганым никто не
ел. Люди, только люди едят мухоморы, их как-то отваривают, там еще что-то делают.
Сетикратно где-то, да?
Да, и вот это такой большой гриб, и значит, люди добрые.
Да.
Что просто эти?
Может, мило есть.
С рыбаками, да.
Вот это. Как я нашел три сатанинские грибы. Ох, такие огромные.
Не единого червячка.
Я еди такие крылевые. Я принес. Видите, какие я нашел синяки.
Такие красивые.
Да, мне так усмотрели. Это крылья такие огромные. Это... Краснеют, все, синеют, нажмешь, синеют, все.
Да, вот животные чувствуют, какую пищу надо, если какую не надо. А мы нет.
А им это наитие, все.
Ну да, наитие, все на наитие.
Даже кошка моя, Майка, она не всякое мясо будет есть. Все зайдет колбасу или сосиски, она вот тебе умрет и не станет их есть. Что-то другое ей дашь, ей даже ту же ливерку. Вот какой-то кусок мяса дашь, она понюхает и все. Не хочет. Мама так возмущает, я говорю, она умная, это умная животное. Индикатор.
Говорят, в вискосе что-то такое вводят, что кошки от него с ума сходят. Потом ничего есть не хотят, только вискос.
Да.
Вот люди, которые начинают кормить.
Нет, так вискос сейчас биодобавка мне тоже.
Нет, это... Они дают такое, что всегда... Значит, это как сигареты,
знаете,
Но, например, на моем мальчике он у него
нет,
есть...
у меня кошка ест, а потом хочет свеженько, чтобы уже такое есть, Майка.
Может быть, наш вискос недостаточно вискосистый.
Может быть.
Вискосистый.
Она сухой корм ест ровно дня, день-два, не больше, а потом уже отказывается. Подходит так лапой, загребает, типа что, она там, не знаю что.
Но тема достаточно интересная. Вот я когда нашел, потому что раньше ложь, там, злой ложь. А тут оказывается, что не всякая ложь, это та ложь, которая действительно ложь. Это, кстати,
который стоит зло, да?
Ну, да. Непосредственно.
Я чтобы это все село у меня в мозгах. Мне очень понравилось.
Ну, можно взять кассету еще раз послушать.
Да, кассету или перечитать еще.
А в основном с ложью борются. Мы как бы с этими злами до них не докапываемся, да?
Ну, бороться с ложью, которая от зла, в общем-то, бесполезно. Можно только закапсулировать.
Да?
Да. А вот с сложными принципами, которые еще не вошли в реальную жизнь, не можно бороться. Искоренять. Это, кстати, интересная аналогия. Вот мы знаем, истина от блага и благо от истины. То есть есть благо, которое происходит, есть истина, которая происходит от блага, это естественный путь. А есть неестественный путь. Человек сначала входит в истину, а через них входит в благо. Это как бы восходящая, нисходящая, восходящая последовательность. Но именно и вот этому по аналогии существует вот это вот. Ложь от зла и зло от лжи.
Можно ему так хочет папе? Или кроме хочет, говорит, что папе идет к
нам. Нет, он вообще к нам всем хочет, да. Сидеть, могу сидеть, так как мужики.
Папа есть, не
переживай. Я знаю, чего он хочет, но этого и не получит.
Хорошая штучка, да, раскрутить?
Он просто игрался со штыком очень долго по фабумаре.
По-моему, у него ноги попутали.
А, ну можно, наверное, уже заблудаться.